Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, январь, день 28. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве. Это Яндекс дает такие цифры. Потом посмотрим, что у нас с ЦУДД. О движении пишите на плюс 7-925-48-94-8 и в Телеграм говорит МСК-бот. Но вообще хорошее движение, да, если действительно 4 балла, я даже удивлен. Но, говорят, к 19 будет 6 баллов. Ну, все равно даже. Так, если говорить неплохо. Большая академическая перед Дмитровкой, как всегда, Тошнилова, шеф-комендор, говорит, Ленинградка летит, пишет Михаил 444-й. Добрый вечер. Да, спасибо всем, кто мне пишет всегда добрый вечер в начале, и вам тоже добрый вечер. Дорогие друзья, спасибо, что не забывайте мне пожелать доброго вечера. Что, все обсуждают блокаду Ленинграда? Да-да-да, все обсуждают, и весь день у нас на радио об этом говорят. Что-то слышал о какой-то девочке где-то в Германии, которая раскритиковала, как мы говорим о блокаде Ленинграда, что-то ей не понравилось, мероприятие, посвященное этому. Можно ее, конечно, обсуждать с пеной у рта, но, честно говоря, ну, наверное, это там для внутреннего пользователя. Я, в принципе, не понимаю тех людей, которые всерьез воспринимают в России какие-то непонятные тексты, написанные где-то за бугром. Давайте прямо говорить, в Германии, в стране, которая, в общем-то, к фашизму имеет непосредственное отношение и к нацизму тоже, в побежденной стране, в побежденной нашими войнами, да, что-то там какая-то журналистка что-то сказала. И после этого разворачивается дискуссия, не то что многочасовая, да, какая-то, наверное, больше, несколько дней, все бурлит, все обсуждают, права она, не права, а нужно ли это обсуждать, а почему любое обсуждение Великой Отечественной войны, если вдруг телеканал «Золотой дождь» ставит его, там, вопрос, нужна ли блокада была или не нужна, а почему она вызывает такой всплеск негатива в народе, это говорит о незрелости нашего общества. Нет, это говорит о зрелости нашего общества. Всплеск негатива обоснован, потому что собирается горстка ублюдков, которые решают, что они могут поставить такой вопрос. А такой вопрос ставить нельзя. Так же, как нельзя ставить вопрос по Холокосту, например, в некоторых странах. Вы не обращали внимания? Вот просто нельзя, и все. Есть такие страны в мире, где ты поставишь вопрос по Холокосту, и все, и сядешь в тюрьму. Также нужно поступить со всеми вопросами, которые касаются Великой Отечественной войны, на мой взгляд. Амбивалентность вообще из этого вопроса убрать. Убрать и все. Не нужно это. Кому это нужно? Это никому не нужно. Это нужно только лукавым, мудрствующим людям, которым хочется показать свою некоторую осведомленность. Они хотят покрасоваться. Ну, вы хотите покрасоваться? Покрасоваться на фоне советского воина-освободителя? Ну, покрасуйтесь. Покрасуйтесь. Но только вопрос, стоите ли вы этих людей? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Много кто выбрал сегодня общественный транспорт, говорит Тит, и сделал правильно. Это же наша история, подвиг народа, пишет Борис Байкер. Правильно, Борис. Правильно, Борис. Да? Я не могу не согласиться, что у нас в стране последние годы происходит победобесие вместо памятных мероприятий, пишет Георгий. Победобесие придумали фразу «идиоты». Идиоты. Они посеяли, эти идиоты, гады, предатели. Негодяи, посеяли эту фразу в ваших головах, и вы ее транслируете вовне. И вы ее сейчас, Георгий, транслируете в другие умы. Очень зря вы это делаете. Да, есть определенный момент, когда некоторые люди, не понимая, да, темы войны, превращают памятные мероприятия в карнавал. Но это не надо называть никак, это нужно просто скорректировать этих людей. Скорректировать. И все. А вот это победобесие, это туда же, куда и колорады, понимаете? Это туда же Колорады, Победобесия, Москаль. Наворачивайте туда. Это все одного поля ягода. Все вот эти термины, они придумываются людьми, которые ненавидят Советский Союз, ненавидят русский народ, ненавидят Россию и транслируются. Но в русском народе есть люди внушаемые. И эти внушаемые люди начинают это повторять, потому что им понравилась эта формулировка. В общем, звучит-то интересно, да, так, победобесие, ух ты, как мракобесие, только победобесие. Да, вроде как будто бы ты какой-то особенный сразу интеллектуал, потому что применяешь такие слова. А если еще говорить это слегка так вот с прищуром, знаете, и закурив сигарету, и обязательно она должна быть в мундштуке, и так, творится какое-то победобесие. То, ну, это уже будет совсем хорошо. Это будет такой образ интеллектуала-отшельника даже, да? Экзальтированного. Как еще можно? Давайте придумаем слова. Какого-то человека, который находится на таком морально-нравственном олимпе, что нам до него не дотянуться. А на самом деле ничего подобного. А на самом деле ничего подобного. Он просто лукавит, и все. Ну, сказали же эксперты, если бы за Ленинград, всех бы уничтожили. Что на них время тратить, пишет Марыч. На кого, на экспертов тратить время? Или тратить на тех людей, которые говорят эти слова? Все очень просто. Понимаете, какое дело? Если человека называть свиньей, он будет свиньей в итоге. Есть определенный род людей, которые ненавидят Россию. Ненавидят. Ненавидит Советский Союз. Империю нашу российскую и впоследствии России. Просто ненавидят все, что сделали когда-то русские люди. Презирает. По-настоящему. И эти люди, они не успокаиваются и не успокоятся никогда. Они всегда будут придумывать новые термины типа победобесия, колорады и все что угодно. Они это будут делать. А задача же наших людей, наших, состоит в том, чтобы каждый раз им отвечать. Мы не сможем от этого уйти, потому что если мы будем молчать, сработает вот это, знаете, есть такой термин, да, понятие, спираль молчания, когда большинство вдруг подумает, что оно в меньшинстве, такое бывает, большинство думает, что оно в меньшинстве и не высказывает своего мнения, а активное меньшинство формирует векторы смысловые. Вот этого допускать нельзя. Этому активному меньшинству надо сказать: ребята, вы не правы. Да, вы опять заходите на круг. Да, вы каждый год говорите нам про то, что мы неправильно вспоминаем про 9 мая, что-то мы не так делаем. Понимаете, праздник народного единства не праздник. 7 ноября не праздник. У них же нет, любой праздник это не праздник. Хотя я понимаю, что это разные наши эпохи, и часто наша, например, советская эпоха наша, да, она, в принципе, даже стирала предыдущую эпоху. То есть большевики к истории относились ужасно, и это всем известно. Вот, но это ладно. И вот 7 ноября плохо, 23 февраля плохо, 8 марта плохо, потому что только в этот день дарят цветы, а вообще у нас мужики все твари, и русский мужик всегда был сволочью. И вообще невозможно, вот посмотрите на каких-нибудь там горделивых, и дальше можно вот через запятую, европейцев, любых, там, испанцев, например, не знаю, итальянцев. Вот они, да, а мы, фу, грязные, потные, вонючие, небритые, олухи на окраине мира, не давшие ничего человечеству, с дурацкими праздниками, которые не надо праздновать. Понимаете? Вот что нам внушается определенной группой лиц. Почему? Потому что им нравятся другие праздники, им нравятся другие страны. Они страдают от того, что они родились в России. И они с удовольствием бы никогда не продолжали свою жизнь в России, если бы они кому-то нужны были за рубежом. Но вы прекрасно понимаете, что любой человек в прозападной вот этой вот, так скажем, тусовке, добившийся успеха в России, на Западе никому не нужен. Так же, как некоторые советские актеры, имевшие оглушительный успех на территории нашей страны, в Советском Союзе, уезжая в Америку, не имели никакого вообще успеха. Становились ничем, пылью. Просто пылью. Есть такие актеры. Почему-то вот вдруг вспоминается Крамаров в связи с этим. Да и не только он. Все, и когда они понимают, что они там никому не нужны, когда они понимают, что их хлеб, единственный их хлеб, они не могут переметнуться в другой стан, не могут, все. Их единственный хлеб – это все ненавидеть и критиковать, потому что есть интересанты в этой сфере, которые платят за ненависть внутреннюю. Все, они работают до конца своих дней на то, что ищут вот это все, во всем плохое. Люди-мухи, вот как они называются, потому что они везде ищут не мед отнюдь, а другую субстанцию. Горбачев тоже уехал. И кто он? Такая же пыль. Горбачев здесь, кстати, бывает, тусуется. Вот. Так, сцепился словесно в Швейцарии с итальянцами на тему Второй мировой, держал оборону как мог, был один, ему поддержку оказывал немец, в итоге администрация отеля вежливо попросила меня не обострять. Сволочи, пишет Борис. А что с итальянцами цепляться? Они фашисты. Итальянцы фашисты, и причем они фашистами стали быстрее, чем немцы. Муссолини, а потом уж Гитлер. Вот как-то так. Как-то так, они фашисты. Чего там нам фашисты рассказывают? Более того, я вам скажу, у нас же тема курил развивалась, скурвилась. Где все те комментаторы, которые говорили, что курилы отдадут? Я хочу им посмотреть в глаза. Где они все? Че, отдали курилы? Ну где? Вот я говорил, ничего никому не отдадут. Ты, Леша, пропагандист, ты, Леша, неправильно говоришь, да пошел ты, все понятно, торгуйся. Где? Что, торганули? Отдали курилы? Что, у японцев курилы? Нет. Все. И не отдадут никогда. Это бессмысленно. Дальше. Мне присылает ролик. Один из слушателей, подписчиков в Инстаграм присылает ролик. Какой-то кретин. Я даже не знаю, кто это. Видимо, он юморист какой-то. Шутит. Значит, курилы, говорит, это такая территория заброшенная, никому не нужная. И вообще, я лечу над Воронежем и вижу не Воронеж, а курилы. И у нас везде курилы, но нам надо больше, 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 потому что мы великая Россия. То есть посыл ясен, да? Его сарказм заключается в том, что мы не можем наладить нормальную жизнь в стране, и поэтому что мы за курилы бьемся? Правильно? Ну зачем нам эти курилы, если у нас вот от Москвы отъехал, и уже грязь, погонь, и все разваливается? Примерно такая мысль. Но у меня-то вопрос другой. Те люди, которые, ну, не буду говорить захватывали, осваивали Сибирь, да, шли туда, на восток, которые до Аляски дошли пешком. Освоение продолжалось несколько веков, несколько столетий. Вот кто, вот этот глист, что-то там говорящий в Инстаграме против них. Люди умирали поколениями за эти земли. Поколениями. Кто этот инстаграмный глист против них? Он глист из Инстаграма. Ну, мы не можем освоить. Дальше что? Иди осваивай. Иди осваивай. Что ты сидишь-то в Инстаграме? Иди осваивай. Иди в Воронеж осваивай. Мы не можем освоить. Плохо, что мы не можем освоить. Ужасно. Но это не значит, что кому-то что-то надо отдавать. Дальше. Немцы, которые рассказывают нам, что нужно было делать с обороной Ленинграда. Европейцы, которые нам рассказывают про то, что нужно было делать с обороной Ленинграда. Да? С блокадой. Дальше. Некая часть населения внутри, да, интеллигентствующая якобы, которая нам рассказывает, что европейцы правы. Европа под Гитлера легла. Европа под Гитлера легла. Ленинград не сдался. Он не покорился. Главный урок Ленинграда заключается в том, что русские не сдаются. Все. Чего тут думать? Русские не сдаются, и все это знают во всем мире. Они будут умирать, но они победят. Вот и все. Вот весь урок. Но нам хотят рассказать про что-то другое. Что правильно, неправильно. Я понимаю, что там можно найти правильное и неправильное. Там можно найти неправильное решение советского руководства на тот момент. Естественно. Естественно. Вообще кровавое было, страшное время. И руководство было жесткое. Да, по нынешним временам, вот есть некоторые нытики, рассказывают про 37-й год сегодня. Хотелось бы, чтобы они очутились в 37-м году реальным. Чтобы они уже как почувствовали разницу. У меня расстреляли в конце 30-х прадеда и прапрадеда. Сидят по 20-30 лет на радиостанциях, телеканалах, в газетах, воняют, что у них 37-й год. Рожа шире жопы рассказывает, что 37-й год. Кому он это рассказывает? Каким кретином он это рассказывает? Такой дебил это может слушать. Это же невозможно слушать. Но это невозможно слушать, потому что это алогично. Просто сидеть и ныть, это называется. Вот что происходит. И вот они рассказывают нам, как там оборон Сталинграда, как это было должно. Ленинград не покорился. А нужно ли было столько так наступать на Берлин и потерять столько солдат? Наши солдаты геройски взяли Берлин. Егоров и Кантарий и так далее. И пошли. Эти мантры у нас в голове, и они должны остаться в голове. Это основа, это наш корень. Ствол, понимаете, листьев без ствола дерева не бывает. А ствол без корня не удержится, он упадет. Это просто бревно, которое поставили, оно упало. Это корень наш. И есть люди, которые хотят, чтобы корни наши сгнили. И они ищут эту гниль, они подтачивают эти корни. Специально. Вот и все. А Европа должна знать одно. Русские не сдаются. Даже когда сильно проигрывают. Развал Советского Союза — наш проигрыш. Русских людей. Но мы не сдаемся. Да, мы отстаем экономически. Страшно. От Америки, от Европы. Ну и что теперь? Сдохнуть? Теперь сдохнуть, сдаться, все. Какая логика-то у них? Чего они хотят? Пить баварское? Так пускай едут в Баварию и пьют баварское. Какие проблемы-то? Нет 37-го года, просто вы мечтаете о 37-м годе, пишет мне Фима Собак. Да, Фима, я не мечтаю о 37-м годе, потому что меня расстреляют, скорее всего. Как я могу мечтать о нем? Я не могу о нем мечтать, потому что моих двоих родственников убили тогда. Убили. Большевики, коммунисты, взяли и убили. Ни за что, ни про что. А потом реабилитировали в 56-м, по-моему, или 57-м году. А вы, Фима, дурак, потому что вы слушаете вроде головой, а звук, кажется, заходит с другой стороны вам все-таки. И восприятие у вас такое, какое есть. Характеристики можете сами подобрать. Я вам говорю о том, что некоторые люди приводят какие-то ужасающие аналогии, которые никакого отношения к реальности не имеют. И каждый из этих любителей приводить аналогии в 37-м году уже бы был убит. Мертвый был бы он, все. Поэтому сегодня, записывайте, не 37-й год. Сегодня пока лучше. Я не знаю, может быть, когда-нибудь история повторится. Может быть. Но пока лучше. Сходите, послужите в армии, не тогда, сейчас хотя бы, и тогда будете рассуждать на темы войны. Повоюйте где-нибудь, ваших расстреляли, моих на войне убили. Мой прадед прошел Сталинград, получил за войну 3 ранения. Дунаев Владимир Никифорович, Коман, идите в жопу. Просто вам коротко, поняли? Некоторых расстреляли, а некоторые умирали. Другой мой прадед просто ушел на войну и не вернулся. И много кто не вернулся из моей родни. А некоторых расстреляли. Тяжелые были такие времена, страшные. Но я прекрасно понимаю, что ровно вот вы не цените этого. Этих жертв, которые наша страна и наш народ принес. И будете рассуждать. Рассуждайте, рассуждайте. Рассуждайте. Вы дойдете до того, что не нужно говорить о 9 мая. Разве это была победа? Это была совместная победа. Если был не ленд-лиз, мы бы, наверное, проиграли. Победили союзники. Да нет никакой Великой Отечественной войны. Есть только Вторая мировая война. А название Великой Отечественной война придумали коммунисты. Внутренняя советская пропаганда. И на самом деле мы были пособниками Гитлера. Да, давайте, давайте, продолжайте, давайте. Я же знаю все ваши мысли наперед, потому что я их слышал десятки раз. Я пересказываю сейчас то, что вы говорите, и другие подобные вам люди. Мы разделили Польшу, то есть до этого никто ничего не смотрит, аншлюс Австрии, до свидания. Договоры, которые были у Британии с Германией, у всех с Германией были, а наш последний пакт Молотова-Риббентропа мы позже всех подписали. Никого не парят вообще ни разу. Вообще ни разу. Все, пакт Молотова-Риббентропа, и дальше все. Значит, советская поганая власть, Сталин равен Гитлеру, советский народ, это не народ-освободитель, а такой же оккупант, как и немецкий народ. Вот до чего вы хотите довести нашу историю. Все, я понимаю вашу формулу, я вижу наперед, что вы хотите сделать. И дальше вы хотите, чтобы мы покаялись за победу над фашистами. Покаялись. Потому что я же уже видел это. Мы уже был мальчик, который приехал в Бундестаг и покаялся перед солдатами вермахта. Было уже такое. Верх вообще извращенности мысли. Было, было. Вот он, вы воспитали его. Вы и вам подобные. Вот он, мальчик едет и в Бундестаге говорит: «Ох, как жаль, солдат вермахта. Да, бедные солдаты вермахта». Чего это они бедные-то? Куда они пришли? Это их земля, что ли? Вот и все. Простая очень у людей цель. Доказать русскому человеку, что он преступник. Доказать, что черное – это белое, а белое – это черное. Доказать, что освободитель – оккупант. Но этот есть дурачок польский, Якуб Корейба. Я с ним один раз общался в рамках эфира. Я говорю, он рассказывал про то, как поляки боролись с фашистами. Я говорю, скажите, пожалуйста, поляки без Советского Союза победили бы Гитлера? Знаете, что мне ответил этот смешной человек? Да! Поляки без Советского Союза, без Советского воина-освободителя освободились бы от гитлеровской Германии. Представьте себе! Про Божью росу рассказать присказку? Знаете, такая есть? Вот это про него. Поляки бы взяли и победили Гитлера. Сколько там дней Гитлер потратил на Польшу? Вот и все. И переписывать не надо геройские подвиги. Не надо. Мы еще не должны, еще должны контрибуцию выплатить, забыл сказать. Причем всем, пишет Мих-Мих. Конечно, да, и естественно, если мы преступные, если мы на самом деле не освободители, если мы оккупанты, потому что, ну что там, Советский Союз и гитлеровская Германия, это ведь одно и то же, говорят некоторые раскосые историки. Есть такие у нас псевдоисторики. Это же одно и то же. Ну и все, и дальше мы должны выплачивать, конечно же. Всем все. Простите, поляки, что мы вас освободили. Простите, все, что мы вас освободили. Пожалуйста, простите нас, что мы вас всех освободили. Простите, пожалуйста, что 27 миллионов человек в Советском Союзе погибло, борясь за свою свободу и свободу Европы. От Гитлера, от фашизма. Но коммунизм, это считай фашизм. Нет, это не считай фашизм, это разные идеологии. Национализм, и, который был присущ Германии, да? И та идеология, которая была в Советском Союзе, они полярны вообще. Абсолютно. Но нет, нет. Все, на празднование 9 мая мы не приедем. Вот, мы сами победили. Решающая битва, это была какая-нибудь высадка на Омаха-Бич, что-нибудь вот такое, да? Ну да, правда. Вот, еще какой-нибудь Дюнкерк надо посмотреть обязательно. Вот Дюнкерк, это важно, да. Какой-нибудь фильм про Черчилля, где вам будут рассказывать, что вот здесь, в этом бункере Черчилль. Это я документальные фильмы смотрю, зарубежные. Че, я же смотрю их. Здесь решался исход войны. Черчилль решил исход войны. Черчилль, понимаете, сидел и решил. Исход войны без Советского Союза. Сколько процентов потерь понесли гитлеровские войска на Восточном фронте, воюя с Советским Союзом? Посмотрите, посмотрите. Очень скромный вклад был союзников. Крайне скромный вклад был. Вот и все. Вот и все. А в фильмах... Ну, как-то Советский Союз особо и не упоминается. Я имею в виду в голливудских. А зачем? 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 Гитлер был расстрелян кинотеатре в одной европейской стране в 44-м году. Это снимает мой любимый режиссер Тарантино. Некогда любимый. Вот поэтому термин... Да-да-да. Мальчик Коля не единственный персонаж на Первом канале, если не ошибаюсь, 60 минут. Была девушка 15-16 лет, которая восхищалась результативностью немецкого летчика Хартмана. Я вам скажу, таких людей много. Я вам скажу, таких людей много, восхищающихся результативностью. Они даже не понимают, что на этого Хартмана работала вся немецкая пропаганда. Как вы понимаете, немецкая пропаганда, которая непосредственное отношение имел Геббельс, это, наверное, не самая честная была пропаганда в мире, согласитесь? Вы восхищаетесь до сих пор, некоторые, продуктом немецкой фашистской пропаганды. Тех годов. Это же надо быть такими. умалишенными. Когда есть Кожедуб, когда есть Покрышкин, есть свои люди. Сидеть и восхищаться какими-то немецкими летчиками. Люфтваффе. О, как это было замечательно. Че же есть такие замечательные? Проиграли-то тогда. 18.30 новости. А 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мне много сообщений таких приходит по типу «Сегодня патриоты наживаются на теме войны, к которой они не имеют отношения». Мы имеем отношение к той войне. Вот сейчас, вот простая вещь, я тоже знаю этот элементарный и ничего не стоящий довод. Да? Некой горстки людей. Вы не имеете отношения. Имеем. Имеем, это наша родня. Это наша родня погибала и умирала. Имеем. Да, имеем. И мы уважаем их подвиг. Мы уважаем их смерть героическую. Имеем. В наших венах течет их кровь, кровь победителей. Мы народ-победитель. Кто вы там, я не знаю. Вот эти люди, которые что-то критикуют наших победителей. Я не знаю, кто вы. Я просто не знаю, кто-то вы, кому себя причисляете. Может, вы думаете, что вы все сплошь фашисты. Я не знаю, я же не знаю вас. Вы же, и в лицо-то я же не вижу никого. Может, просто какой-то дурачок пишет, сидит что-нибудь. Я же не знаю. Русские люди. Послушайте, вам давно этого не говорили. Просто я сейчас обращаюсь ко всем русским людям. Так вот. На всякий случай. Я, естественно, обращаюсь не к тупым кретинам, которые что-то хотят перевернуть нашу историю, а ко всем русским людям, нормальным русским людям. Вы победители. Та территория, которая у нас есть, та территория огромная нашей страны, добыта войнами. Войнами, войной. Понимаете? Мечом, огнем и мечом. Вот это все построено. Это все ваши предки, это ваши там пра-пра-пра-пра-отцы. Они покоряли Сибирь, понимаете, а? Они из вот такой вот Руси, раздробленной, разрослись до Российской империи. Это все ваши предки. Это вы их дети. То есть вы такие же, как и они. Вам этого не говорят. Я не знаю, почему. В какой-то момент это стало, по-моему, как-то зазорно говорить, или что. Может быть, тот момент, когда некоторые наши особо умные деятели государственные сказали, что у России нет никаких интересов, кроме там, глобальных, там, каких-то, да, западных. То есть своих нет, национальных интересов нет. Это ваша родня, это ваши дедушки в каком-то поколении, отцы, это ваши мамы героические, понимаете, бабушки, это все вы. Вы же не с Луны отсюда. У вас такая большая территория в руках, русские люди, потому что вы великие воины, понимаете? Если бы вы не были великими воинами, отважными, не щадящими живота своего, понимаете? Не было бы такой территории, она была бы гораздо меньше. Если бы наш народ не приносил себя в жертву, а это бывало и не раз, не было бы у нас этой земли, она была бы гораздо меньше. И это, в общем, понимают некоторые люди. Понимаете? Вот поляки, например, это понимают. Они просто понимают, они знают, что у них было большое государство, стало не очень большое. Я это понимаю, потому что я видел границы Советского Союза, на карте смотрю, да, зона нашей ответственности. Потом смотрю на границы современной России и понимаю, что отжали у нас, отжали. Да, зона влияния-то отжали у нас, откровенно. До этого еще можно посмотреть карты Российской империи, она еще больше, чем Советский Союз по площади была. Мы теряем переворот за переворотом территорию, слабеем. И псевдомифы, которые нам в головах посеяли постепенно, сначала уничтожили в нас все русское, в принципе. Это сделали большевики. Откровенно просто взяли и уничтожили все русское. И не парились. Уничтожили веру, на которой все держалось, в принципе. Просто взяли и уничтожили, заменили своей. А потом пришли демократы в 90-х, и еще хуже стало. Потому что, по крайней мере, коммунисты заменили своей религией, псевдо-квазирелигией. А демократы вообще ничего не предложили. Они просто сказали, давайте как американцы. Давайте как американцы. Не говорят об этом, потому что после развала Союза мы перестали делать акцент на нашей истории, пишет Алехин. Да нет, не поэтому не говорят. Просто поймите, если вам говорит, что вы победители, а это так и есть, то вы начнете себя вести как победители. Ну вы представьте себе какую-нибудь область Российской империи, которая взбунтовалась. Вот взбунтовалась. Вот Емелька Пугачев вдруг на Яике взбунтовался, и пошли казаки за ним, уральские, яицкие, ну, впоследствии теперь их уральскими называют, яицкие, с той земельки, где я родился, да, и пошли за ним, и устроили такую бучу, что Суворова вытянули аж решать этот вопрос с войны. Чего с Емелькой сделали? Вот вам пример. Наша земля. Сейчас это крайне непопулярно сейчас это будет звучать, поймите меня. Наша земля, Украина. Это наша земля. Прикиньте, это наша земля. Это наша страна. Это кусок нашей страны. Вы не... Ой! Извините, если я оскорбил кого-то сейчас в лучших чувствах. Просто я считаю, что украинцы — это русские. И все. Для меня это не проблема. Для меня украинец, там, сибиряк, это все русские люди, все нормально. Это мы все вместе. Наша земля. Приходит человек, да? Лже-царь. Лже-Дмитрий, назовите его, как хотите. Лже-Петр. Лже-Петр приходит и устраивает бунт, переворот, отжимает часть земель. Что было бы в те времена, когда мы знали, что мы воины? Когда ратное дело наше, ратный подвиг ценился по-настоящему. Да все, уже бы его разрубили на 5 частей, голову, 6. Голова, 2 руки, 2 ноги и тушка. Повесили бы на колье вот здесь вот в Москве или в Киеве. Вот так вот. Во всех, по всем сторонам. Чтобы все смотрели, что бывает с тем, кто перевороты устраивает. И идет против первопрестольной. Вот так вот, развесили бы везде. А потом взяли бы, сожгли и развеяли. Вот что бы с ним сделали. Сколько лет уже идет история с Украиной? А будет еще дольше. Такие времена, знаете ли, такие времена. Межконтинентальные баллистические ракеты немножко изменили военное дело. Но не идти же войной на Финляндию, пишет Борис. Нет, зачем идти войной на Финляндию? Не нужно идти войной на Финляндию. Сейчас войны другие. Сейчас война другая. Сейчас война экономическая. Это абсолютно очевидно и понятно. Сегодня выигрывает тот, у кого больше денег. Потому что передовые государства, самые мощные, обладают ядерным оружием и способны уничтожить Землю несколько раз. Каждый из этих государств. Америка, Россия... Китай, ну не такой мощный, но тем не менее. Много у кого есть ядерное оружие. То есть все прекрасно понимают, что любая большая война может закончиться тем, что никто не выживет вообще. Соответственно, воевать приходится либо с какими-то народами, у которых нет никакого оружия, или оно старое, еще советами поставленное. То есть повоевать с каким-то Ираком Америка может. А было бы у Ирака в свое время ядерное оружие и средства доставки этого ядерного оружия, никто бы с ним не воевал, с Ираком, нет. Это было бы невозможно. Американцы бы не стали воевать. Слишком опасно. Могут пульнуть в их сторону. То есть, а хорошо воевать авиацией, ракетами и всем, если по тебе, в общем, как бы ответка не особо и прилетает. Ну, она не прилетает. Старое оружие какое-то у людей. Ну, что это такое? Это как зайти с ружьем в какое-то селение. Вот первооткрыватели заходили какие-то в селения, а в этих селениях еще каменное оружие у людей. И просто их постреляли, и все. Спокойно постреляли. Те умерли. Потому что у них ни средств защиты нет никаких, ничего. Ну, то же самое. Такая война. Это когда цивилизованный мир, якобы цивилизованный, ну, просто имея технические средства, укатывает тот народ, у которого нет этих технических средств. Все. Говорят, когда-то вот эту монгольскую империю помогли построить лук и стрелы. И технология воронки так, ну вот по кругу, когда ходили конями и стреляли. Научились первые. Очень помогло. Вот. А сейчас все, экономическая война. Да? Ползучая такая экономическая война. Чтобы вы сами сдались. Нужно успокоиться и признать реальность. Украинцы — это отдельная самодостаточная нация, пишет мне Артем Демидов. А если украинцам расскажут, что они не являются нацией, тогда они действительно будут отдаляться от России. Чушь собачья. Украинцы — это русские. Им нужно наконец-таки рассказывать, что они русские. И сказать, что, ребята, ну хватит уже заниматься глупостями. Потому что рано или поздно, Артем, как кто-нибудь скажет, что сибиряки — это не русские. И сибиряки заявят о некоторых своих притязаниях на территории, да, и на отделение. Захотят, какой-то сепаратизм будет сибирский, да, представим. А вы потом мне будете писать, надо, сибиряки — это отдельный народ, надо это признать, а то мы их отдаляем. Чушь собачья. Все народы друг друга приближали всегда одним только способом – доминированием. Более ничего не существует. Доминирование либо физическое, либо экономическое. Либо ты покупаешь, либо ты захватываешь. Других способов экспансии не существует вообще в природе. Их нет и не было и не будет. Либо купил, либо захватил. Все. Либо ты идешь, воюешь, захватываешь территории, либо ты покупаешь эти территории. Купить территории можно легко. Ты покупаешь элиту и все. Ну как, если она конечно, купится. Вот Советский Союз тому пример. Ну и многие элиты других государств. Вот Украина, например. Ты купил элиту и все. А дальше крути, верти. Работает пропаганда. Все хорошо. Так, а уже давно культивируется, что сибиряк — это отдельный этнос. Я знаю об этом, Борис. Я знаю. Так же, как культивировалось, что украинцы — это отдельный этнос. Вот точно так же культивировалось. И была такая политика коренизации. И коренизация эта проводилась, если я не ошибаюсь, в 20-е годы 20-го столетия. Ну, примерно. Может быть, чуть позже. Придумали ее большевики. Именно об этом Путин сказал, что это мина заложенного, замедленного действия, которая была заложена под Советский Союз. Вот именно об этом. Если вы не догадались до сих пор, в Советском Союзе национальности лишились только русские. Нет? Вы поезжайте в любые постсоветские республики, кроме Белоруссии, пока еще, и поспрашивайте, хотят ли они вернуться в Советский Союз. Вам ответят. В любые, в Казахстан можете поехать. И вы удивитесь, как никто не хочет вернуться в Советский Союз. И есть только один народ на территории бывшего Советского Союза, который очень хочет в Советский Союз. Это русский народ. Почему? Потому что только русский народ поверил в то, что есть советский народ. Какой-то советский неведомый народ. Перепрошились только русские. Обратите внимание, трагедия страшная. Именно с нами произошло. Некий советский народ. И до сих пор мне звонят люди, я советский гражданин. Чего ты мне звонишь? Какой ты советский гражданин? Ты по Советскому Союзу проедь, по бывшим республикам, спроси, кто-нибудь хочет Советский Союз? Удивительно, но только русские со слезами на глазах вспоминают Советский Союз. Как такое может быть? А вот может. Потому что такие мы люди. Сибиряки, предки, татар, страна такая была. Тартария, пишет Дрип. Да, еще есть тартар, блюдо такое, можно есть его, да, например. А еще был тартар, знаете, ну это... А еще есть слово в тартарары провалиться. Всякое бывает. Да? Не хотят, потому что власть уже не та, пишет Вальтер. Власть уже не та. Не хотят, потому что власть уже не та. А это очень опасно, понимаете, можно свалиться ведь в радикальные формы национализма. То есть мы в какой-то мере заложники своей истории. Смотрите, идет освоение Сибири, да? Я думал над этим просто. Идет освоение Сибири. Как вы понимаете, оно не самое, не везде добровольное, давайте так скажем. И я почитал, оказывается, всякие историографы говорят, что официальная версия менялась. Ну, по смыслу, от захвата, покорения, до добровольного присоединения. То есть, это где-то примерно в 70-е годы 20-го столетия советские историки уже дошли до такой теории, что вот, значит, русские шли туда, в Сибирь, дальше, да, на Дальний Восток, и все к ним добровольно присоединялись. Почему это нужно делать и почему это делается? Ну, понятно же, почему. Потому что уже это было настолько давно, что сейчас это может какой-то из коренных уже теперь народов России обидеть. А нельзя же обижать свой народ. У нас многонациональная страна. Это может взорвать ее изнутри. То есть мы заложники этой ситуации тоже. Что делать, вообще непонятно. Что делать, вообще непонятно. Но свою национальную идентичность, как я считаю, потеряли только русские в Советском Союзе. А кто еще? Просто только русские. И это поэтому есть украинцы, которые вот думают, что они какие-то отдельные украинцы с отдельной историей. Они там, а это они нам говорят, финно-угры, это про нас они говорят что-то еще. Ну, можно же посмотреть территорию расселения финно-угорских народов. Были они на территории России и есть, да? Или они говорят, это все татаро-монголы. Они говорят, это татаро-монгол, это иго, Россия это иго. Достаточно посмотреть в историю, посмотреть, что татаро-монголы Киев брали. Брали и все. Чего лепят вообще? Это ужасно, когда десятки миллионов русских людей думают, что они не русские. Все. Это представьте через... это ужасно, но попробуйте представить, да? Этого никогда не будет. Вы этого не допустите. Мы этого не допустим. Представьте себе. Люди в Рязани говорят, мы рязанцы, а не русские. Мы говорим, вы русские. Они, нет, мы рязанцы. Мы говорим, ну вы же русские, хоть вы и рязанцы. Нет, никакого отношения мы к русским не имеем, никогда не имели, мы рязанцы. Чего творится вообще? Что? Ну идите ростовского человека, возьмите в Харькове, возьмите и в Ростове, и отличите их. Идите и отличите. Кто найдет мне отличие, тому 5 баллов. Не найдете вы никаких отличий никогда. Просто чуть-чуть говор меняется к югу, естественно. Ну а что? А в Сибири немножко по-другому тоже говорят. А где-нибудь там в Перми, короче, слушай, там, короче, такая тема. Короче, такая тема там. Ты вообще, что ли, погнал? Не, погнал. Погнал вот так, короче. А и в Екатеринбурге примерно так же разговаривают, редуцируют. А к югам ближе, наоборот, тянут гласные.
Да я не знаю, что там происходит. Да, чё, погнал, что ли?
О, это вообще, это другой народ! Это другой народ! Мы ничего общего не имеем. Алло, украинцы, мы один народ! Вот это разводка историческая. Вот это нас развели всех. Вот это русский народ прокололся. Сейчас еще и церковь раскололась. Вообще огонь. Вообще супер. Не для нас, конечно. Пока вы будете говорить, что украинцев не существует, до тех пор они будут считать русских врагами. Нет. Артем, вы не понимаете ошибку своей логики. Я эти доводы тоже слышал. Они очень слабые. Украинцы — это русские, но они украинцы. Потому что они живут на Украине. Украина изначально окраина. Окраина России, южная. Че понимать-то? Это название региона. Что? Ну, в Перми по-другому говорят, не как в Москве. В Перми по-другому говорят, короче. Ты че, короче, делаешь? Что, они не русские, что ли, от этого? Понимаешь, они русские. Какие они еще могут быть? Это русские люди. В этом-то и прикол. И когда... им вдруг в голову вбили, что они никакого отношения к России не имеют, что у нас не общий корень, что мы какой-то татаро-монгольское иго и прочую чушь собачью, они стали такими, какие они стали. Другими, понимаете? Перепрошитыми, их перепрошили. Но очевидно же, что у нас один абсолютно корень. Но наши праотцы были князьями, ну наши-то не были князьями, ну, давайте так скажем, давайте, черт с ним, были князьями, давайте представим. Они были братьями, которые сидели в разных городах. Престол был, и был первый престол, да, первопрестольная. Столица Руси менялась меж братьями, это все тасовалось. Родня, это одна семья, изначально даже. Одна семья, вообще люди, одна семья, вот они. А сейчас что вообще, куда, чего, какие-то эти сюда, эти туда. Я самостоятельный, ну дробитесь до состояния атомов, на атомы разделитесь. Даже не на атомы прям, на электроны с протонами распадитесь и все. Давайте каждый себя объявит отдельным народом. Гудошников — это не русский, потому что он Гудошников. Что это за бред-то? Я русский, но при этом я Гудошников, а кто-то русский, и при этом он там Иванов, кто-то русский, его при этом там Петров, или что, какая разница-то? Думаешь по-русски, говоришь по-русски, русский, все, хватит чушью-то заниматься. В Америке на Брайтоне все русские, пишет World Citizen. Правильно, правильно, World Citizen. Правильно. Все. А если кто-то не русский, а поляк, ну так и говорите, что вы поляки. Ну что, не говорите, что вы украинцы, говорите, мы поляки. Ну, что вы паритесь-то? Мы поляки, и все, мы такие, ну вы поляки, ну все понятно. Все окей. Мы знаем, поляков знаем. Они у нас вон в Кремле один раз сидели. Было дело. Выгоняли их потом. Поляков знаем. Все. Но не надо прикидываться отдельным народом. Пожалуйста, хватит дурковать. Хватит прикалываться. Сколько можно? Люди погибают из-за этого. Проиграем-то вместе. Не будет России, не будет цветущей Украины. Уж поверьте мне, она никому не нужна будет. Периферийная, ненужная никому Украина. Кому она вообще интересна будет? Не будет России, не будет Украины. Не будет русского народа, не будет украинцев, потому что они русские. Вы что, вы обратитесь к одному народу, есть такой народ на земле, у которого в определенный момент не стало территории. И посмотрите, как они свою территорию отстаивают. У них и девочки в армии, кстати, служат. Каждый сантиметр земли, миллиметр земли, только возьми, попробуй. Отстаивают. Все умрут, ничего не сдадут. Абсолютно. В состоянии постоянной войны живут. Спросите, есть такой народ? Потерял землю свою. Было дело. Вы этого хотите? Вы хотите, чтобы у вас не было земли? Вы хотите быть вообще без корня? Манкурты, Иваны, не помнящие родства. Светки падающий лист, в день осенний золотист. Так. Вы немного на Манси похожи. Да, я немного на Манси похож, и на Ханты похож, и на Манси, и есть во мне что-то удмуртское, есть во мне что-то от мордовское, как мне кажется, да. Что-то во мне такое есть, и украинское. Ну, в итоге-то мы все русские еще. Ну, что придумывать-то? Гудошников чернь, темноволосый, вот татар монголы из степи в степь завезли, пишет СД. Да-да, расскажите, особенно южным славянам это расскажите, про татар монгол и так далее. И когда-нибудь монголы, посмотрите, так, визуально, оцените просто, визуально. Монголов, посмотрите хоть раз. Монголы есть до сих пор, кстати. Есть такая страна, Монголия называется, можете посмотреть. Это ты про цыган? Нет, это я не про цыган, дорогие друзья. А есть ли еврейские корни, мне говорят? Нет, еврейских корней нет. Но если были, я бы ими гордился. Потому что своими корнями надо гордиться. Своим народом надо гордиться. Достижениями своих предков надо гордиться. Обесценивая их достижения, обесцениваешь свое существование. Зачем существовать, если все до тебя сделали твои предки, отцы, деды? Все бесполезное было. Ты же говоришь, это какая дрянь, зачем они этим занимались? То есть твои отцы и деды были идиотами, а ты идиот в третьем поколении. Выходит так. Что же, от осинки не ради отца апельсинки. Знаете, такое есть? Яблочко от яблони. Так что если вы своих дедушек, там, прадедушек, праотцов называете идиотами, потому что они все неправильно делали, так вы тоже идиоты. Вы что, думаете, от идиотов гении рождаются? Нет. Вот это вам и пытаются доказать. Что вы идиоты, рожденные идиотами, преступники, рожденные преступниками. А я вам говорю, что вы победители, рожденные победителями. Выбирайте, выбирайте, кто вам люб. Я думаю, что я. Я думаю, что я, что вы меня поддержите. Черт побери, вы же победители все. Давайте на новости уходить потихонечку, а после новостей вернемся. Про Третьяковку надо поговорить же. Про Третьяковку. Квинджи. Все мы узнали, кто такой Квинджи. До этого никто не знал, и всем было плевать. А теперь мы все знаем, кто такой Квинджи, потому что его картину украли и тут же нашли.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, понедельник, январь, день 28. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Движение пишите на плюс 7 925 48 94 8. 5 баллов пробки в Москве. Прохановщина – это утопия. Проханов – всероссийский юродивый. Говорит, что все вокруг русские – это призыв к войне, пишет 84-й. А я типа как Проханов говорю? Неужели я сравнялся с великим Прохановым? Я думаю, что я прах под копытами его коней, великого Проханова. Вы передайте, если что, тогда, что я, оказывается, что-то говорю так, как он. Это во-первых. Во-вторых, 84-й, уважаемый ноунейм, 84-й. Если Проханов юродивый, как вы говорите, то кто вы? Просто вопрос. Может быть, вы нам расскажете. И дальше. Говорить, что все вокруг русские, это призыв к войне. Нет, говорить, что все вокруг русские, это идиотизм. А говорить, что украинцы русские, это правда. А призыв к войне, это давайте убивать. Вот так вот призыв к войне. Пойдемте на войну. Звучит. Ну, а о призывах, кстати, к войне я говорить не буду излишне, потому что поменялись нравы народов и вообще всех. А раньше повоевать, это было святое дело, это было нормально вообще-то, и это было хорошо. Зачем тебе армия, если ты не воюешь? Зачем тебе армия? Че, зачем? А Константинополь, эти походы туда, зачем это все было? Не ясно вообще. Владимир, че в походы ходил в какие-то? Зачем он ходил? Че, дома не сиделось? Нормально же было. Ну, понятно. Че в Сибирь поперлись? Нормально же было и так, можно же было вот как-то так сидеть в той территории, что есть. И все, и никуда не ходить. Это было нормально. Ну, все. Так, правильно, 84-й? Так что по поводу войны, слушайте, какая разница? Вот да, может, небольшая такая пространная мысль по поводу войны. Смотрите, есть бессмысленные войны, а есть войны великие. Бессмысленные войны – это войны за непонятные режимы какие-то, еще что-то, когда люди вообще не пойми, что защищают или не защищают где-то, когда, ну, так вот, бьются за ресурсы. Там больно и бессмысленно умирать. Люди поэтому страдают очень сильно. Обычно вот американцы во Вьетнаме сильно страдали, то есть психологически ломались люди. Когда ты понимаешь, что не твоя земля, и тебе это, в общем, не нужно, и ты начинаешь психологически выгорать, ломаться. Не только американцы, это было и с советскими некоторыми воинами, да. А бывают большие, мощные войны, которые приводят к переделу мира. Это, например, Вторая мировая война, после которой вообще изменился мир. И, кстати, Америка стала лидером после Второй мировой войны. Понимаете, да? Почему? И как мне написал один из людей, вот здесь вот мне написал, я говорил про Черчилля, и он мне сказал, они, кстати, в украинском Крыму, говорит, сидели Черчилль, Рузвельт и Сталин. К вашему сведению, от РСФСР, к УССР, Крым передали в 54-м году. Вот. Потом посмотрите, 5 марта какого года умер Сталин. Сталин никак не мог сидеть в украинском Крыму, потому что Крым тогда был. РСФСР подчинение имел. Российский был. После Сталина. А знаете, кто после Сталина был? А после Сталина был Хрущев. А знаете ли, что любил носить Хрущев? Есть фотографии его. Не видели никогда? Вышиванку. Представляете, в Советском Союзе, Советском Союзе, кровавом, ужасном Советском Союзе, был генсек, который ходил в вышиванке. И не просто так он в вышиванке ходил. Никогда не задумывались об этом? Украинцы! Не задумывались над этим? Задумайтесь. Что это такое было-то в Советском Союзе? Когда оккупированная, под гнетом русских, Украина страдавшая, а генсек ходит в вышиванке украинской. Как такое может быть? Не знаю. Просто фотографию набирайте. Никита Хрущев. И смотрите. И он в вышиванке. Чуть ли не первая фотка у вас будет в интернете. Почему? Задайтесь вопросом. Дурак, наверное, был. Просто надел вышиванку, ходил. Нравилось, наверное, ему просто. И все. Да? Вот и все. Просто это забывается. Никто это не смотрит, никому это не надо. А зачем нам такие большие внутренние войска, пишет Elemental? Большие по сравнению с чем? Вы посмотрите, в Советском Союзе какая армия была размером. Все. Внутренние войска. У нас же тоже вот эта мифология есть по поводу НКВД. НКВД у нас всегда подается во всех фильмах, даже в патриотических фильмах, под соусом, что это какие-то гады. Вот если НКВДшник, то тварь. Обязательно. Прям вот такой вот он. Трупоед, живодер, если НКВДшник. А это не совсем так. Потому что... Не все НКВДшники были такими уж плохими людьми. И кто-то из них умирал на войне, между прочим, на всякий случай. Была такая служба СМЕРШ, которую иногда сравнивают с другими службами из Германии. Вот. Она, например, занималась контрразведкой. Там. Говорят, поговаривают. То есть ловили. Ведь я понимаю, что, наверное, там были перекосы и ловили не всегда шпионов. Вот мой как раз прадед и прапрадед обвинялись в том, что работали на три разведки в Уральске, на Западно-Казахстанской области. Естественно, это потом обвинения все снялись, да, реабилитированы были. Ну, понимаете, да, иногда бывало у спецслужб Советского Союза что-то странное. 28 панфиловцев, хороший образ комиссара, пишет Дон Димон. Вообще хороший фильм. Вообще хороший фильм. Да? Да, это, по-моему, так он и называется. «Народные деньги», кстати, снят. Очень-очень хороший. Мне очень понравился. Что там с Третьяковкой, Мёрдок говорит. Да что там с Третьяковкой? В Третьяковке Квинджи. Этот художник, он, в общем, чем запомнился всем нам? Есть у него картина, по-моему, называется то ли «Ночь», то ли что. И вот он умел передавать игру света. Вот свет у него получался хорошо. И специалисты знают Куинджи, любят его. Кто-то, наверное, и диссертации по нему защищал. А широкому народному населению его творчество мало знакомо. И вот приходит человек в Третьяковку и средь бела дня выносит картину его. А потом находит этого человека в Одинцовском районе. И очень смешное видео допроса, где он притворяется, что он не знает, где он был днем. Это очень смешно. Это я прям советую всем посмотреть, найдите в интернете, это прям очень смешно. Мне нравится, когда преступники идут в несознанку. Это выглядит очень забавно. Угу. Не знаю, надо память освежить. Ну, я думаю, ему сейчас освежат память, он вспомнит, действительно. Я думаю, что наши полицейские умеют освежать память. Да там даже больше, чем полицейские освежат, я думаю. Хорошие, потому что ни Михалковых, ни Бондарчуков там не было, пишет Нилс Майкл. Внимание, Михалков талантливейший режиссер. Талантливейший. И талантливейший актер. Михалков. И у Данелия Михалков... мальчишкой снимался, «Я иду, шагаю по Москве». Да, помните это? Михалков реально талантливый. Реально. И если вы, может быть, сильно удивитесь, но последние фильмы, которые собрали самые большие кассы, вы просто посмотрите, кто там выступает продюсером. И вы узнаете, что там среди прочих... Первый среди равных, знаете, как с князьями были? Пока царь у нас не появился, Иван Грозный, у нас были князья, и там был первый среди равных. Вот первый среди равных там Михалков. Он смыслит в кино, реально смыслит. Молодец. Но его ненавидят. Определенная тусовка его ненавидит. Ну и плюс у него есть вот эти вот замашки, что он аристократ, а это, как понимаете, рабоче-крестьянскому Народу не нравится. Ну, нам не нравится, что он изображает, что он аристократ. А он и правда по крови аристократ, не будем с этим спорить, но это раздражает. Нам нравится, когда вот из народа там пахал землю, и потом раз кино нам какое-нибудь хорошее снял. Но нет, Михалков — это рафинированный человек, понимаете, рафинированный. Он взросленный несколькими поколениями. Это уникальный человек, сам по себе. Я серьезно сейчас говорю, я не шучу, я не прикалываюсь. Я могу его критиковать. Это модно, это мод, понимаете, как... Вот я заметил просто, как люди бросают фразы вот такие. Просто бах, фраза, и дальше поехали. И есть такие люди, которые вот как... не то что... ну, для битья, вот груша какая-то, да? И вот это... Михалков, главное, что не снимал. Он очень талантливый человек. Ой, крайне талантливый. Это правда. У него есть неудачные фильмы. Как и у многих талантливых режиссеров. Вот, например, у Кубрика какие-то фильмы я могу смотреть, а какие-то не могу смотреть. Мне неинтересно. Понимаете? Ну, не нравится мне. У Рязанова некоторые фильмы просто супер. А некоторые говорят, дрянь. Дрянь, не могу смотреть. Дрянь. Вот прям смотрю и думаю, дрянь. Понимаете? У Балабанова, один из моих любимых режиссеров 90-х. Фильм удачный, фильм неудачный. Фильм удачный, фильм неудачный. Не знаю, как так происходит. У всех так бывает. У всех так бывает. Понимаете, вы же можете обратиться не к режиссерам, а к какой-нибудь сфере из разряда музыки. Вот Шевчук. Какие классные песни были у ДДТ, да? Сколько лет уже нет классных песен у ДДТ? У Шевчука, я не знаю. Я ничего не слышал, чтобы что-то новое было и такое. Может быть, потому что сейчас рэп везде. Так, он думает, что имеет петь, что у него хороший голос и суется везде, а мерзкий, противный гласишка, ненаделенный IQ, пишет СД. Михалков, ненаделенный IQ? СД, вы умрете в прямом разговоре с ним. Это факт. Это факт. Вы просто умрете. Вы погибнете, понимаете, он вас раздавит. Это во-первых. А голос у него действительно примерский, у Михалкова. Это правда. На мой взгляд. Это мое субъективное суждение абсолютно, но когда у него есть любимая песня, и как совпало, что у Михалкова и у меня одна и та же любимая песня. Вот это «Не для меня придет весна, не для меня Дон разольется», да? И когда он ее пел с казачьим хором, говорит «Не для меня придет весна». Ну, конечно, было как-то не очень. Я бы все-таки получше спел. Получше бы я, конечно, спел. Ну, на мой взгляд. Ну, зато я ни одного фильма не снял. И я не аристократ ни разу. Так, непонятных кровей человек, да? Зря вы так про Юлиановича. Он, кстати, тоже рэп стал петь. Послушайте последний альбом. Галя, ходи, пишет Георгий. Ну, Георгий, ну все равно это не вот осень, да? Вот это вот, да? Когда, там, что такое осень, это небо. Ну, согласитесь. Или родина, еду я на родину. Это то, что мы поем всегда, нам нравится. В караоке орать, ну классно. Сейчас уже такого нет. Ну, как, наверное, и у Арии ничего нет, да? И у Кипелова особо ничего нет. Хотя у него, кстати, патриотические песни какие-то у Кипелова пошли. Про Ленинград мне понравилось, кстати, называется «Непокоренный», такой прошедший сквозь ад. То есть он от сатанизма Кипелов перекочевал в патриотизм. И это правильно, это хорошо. Я как-то смотрел одно из его интервью, и он сказал, что он... его спросили, почему он больше не поет песню «Антихрист». Он сказал, я в определенный момент понял, что люди смысла не понимают песни и только повторяют припев. «Имя мне Антихрист, знак мой цифра 666». И понял, что эта песня имеет обратный эффект. То есть, а это правда, люди в основном тексты не понимают, поэтически особенно. А у Ари очень много хороших текстов им написали. У Алисы хорошие песни. У Алисы мне исполнение нравится, но это ладно. Как тебе Лагутенко? Прекрасно, прекрасно. Мне вообще прекрасно. Я вам даже больше скажу. Мне нравятся российские рэперы, потому что они российские. Вообще любой человек, работающий с русским, на русском, с русскими людьми, для русских создающий контент, пусть какой угодно, критический, не критический, патриотический, не патриотический, это уже лучше, чем когда этот контент создается в другой стране, но в другом языке. Обратили внимание, как наши рэперы просто стерли из поля интересов, из орбиты интересов, вывели вообще всех американских рэперов. Всем по барабану, что там американские рэперы делают. Не обратили внимания? Все сплошь смотрят, что у нас происходит. Жалко, что с роком такого не происходит, конечно. Как вам бронебойно разрывающий на мелкие осколки души и память фильм Т-34, пишет 64-й? Ну, это боевик такой, ну, боевик. Ну, что вы? Что вы прикапываетесь? Американцы много боевиков снимают тоже. А, почему вы не любите пролетариат, пишет 17-й. Почему я не люблю пролетариат? Что он сказал, что я не люблю пролетариат? Я просто... Это у Познера в одном из интервью, мне тоже понравилась эта идея. Он говорит, вот, а вы любите народ или не любите? Он говорит, я не знаю, как любить народ, потому что народ — это вот такая разношерстная масса. Ну, непонятно, то есть, а как там любить кого, не любить? Там же есть и убийцы в народе, понимаете, и насильники. Это все части народа. Поэтому пролетариат. Ну, а где сейчас пролетариат? Он есть сейчас пролетариат или нет? Сейчас же буржуазия, бюргеры. Это же как бы однокоренные слова. А бюргеры — это город, горожане. Вы все горожане. Какой вы пролетариат вообще? Что? Я не знаю. Вы не пролетариаты, не крестьяне. Вы горожане, вы бюргеры, вы буржуа. Буржуазия вы и есть. Что, какой пролетариат? Я вас умоляю. Пролетариат программ-то такие не слушает. Зачем это надо? Американских рэперов мочат в последнее время. Неспокойно у них, пишет Нилс Майкл. Наши рэперы даже в подметке Эминем не годятся, пишет Константин С. Да не знаю, и что вот такого впечатляющего сделал Эминем, мне просто интересно. Ну, я слушал песни Эминема. Ну, тексты. Песни. Ну, рэпер. Он просто наши калькировали, в этом смысле они в подметки не годятся. Но как русский рэпер, Эминем ноль. Я вам клянусь, что как русский рэпер, Эминем ноль. Он на русском вообще не бум-бум. Он нам написать текст не может. Он пишет для своих. Все. И либо ты становишься частью их культуры, либо создаешь свое. В этом плане любой русский рэпер для меня на голову выше Эминема. Потому что он наш. Старается, молодец. Работает со словом. А иначе можно было бы сказать, что «О, да наши философы в подметке не годятся немецким и не заниматься философией в свое время, понимаете? О, да наши писатели в подметке не годятся, там, не знаю, французским писателям еще кому-то. И не писать ничего». О, да русский язык корявый, вонючий, поганый и незвучный. Лучше писать стихи на французском. И вдруг Александр Сергеевич говорит: знаете что, ребятки, на русском можно писать. Бам! И, наверное, были люди, которые говорили: фу, пах, Пушкин, господи, какая дрянь, в подметке не годится, в подметке не годится всем Перси Бешишели. Британскому. В подметке не годится Пушкин вообще. Просто невозможно, какая-то дрянь. Как он вообще это калькирует все. Ужасно. В подметке не годится. А Пушкин — это наше все. Не их все, а наше все. Так что Эминем — это их все, а наше все — это хаски. Да, а что поделать? У каждого свое. Антихайп, антихайп. Здесь Тимон пишет. Да, и гнойный. Наше все. Давайте про Куин же, пишет 17-й. Давайте, давайте, выходите про Куин же, пожалуйста, 7373-948, телефон прямого эфира. Про Куин же, давайте. Все, я готов. Куин же красавчик, потому что из наших, из греков. Он вам греков и татар, по-моему, как-то вот так вот. Он наш, он наш русский Куин же. Вот, отличные у него пейзажи. Замечательная игра света и тени, которая нам всем запомнилась, но мы не знаем ни одной его картины, кроме одной, которую название трудно вспомнить, но мы ее называем вроде «Ночь». Вот. И мы ее страшно ценим. Мы ее страшно ценим и любим. Вот. Потому что мы необразованные люди, понимаете? Потому что нам вместо того, чтобы Куинджи узнать и понять, что это такое, изучить своих людей. Крымский же он, по-моему, нет? Не, а он мариупольский. Вот. Мы творчество Эминема воспеваем. Какой замечательный рэпер Эминем. Ой, боже мой. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Артем, город Москва. У меня такой вопрос вам на засыпку. Ну, не только вам, а вообще, я просто в последнее время...
Давайте будем ломать голову, давайте. Да?
Да. Почему мы все время себя сравниваем с Америкой? То есть, почему мы сравним себя с американскими там рэперами, да, а не с, например, французскими? И также с кино, да?
Потому что Америка на данный момент центр мира.
Хорошо, но надо сравнивать же с тем, кто близко, хотя бы похож, да, там, по населению, по экономике. Ну, а почему мы все время сравниваем себя вот с Америкой? И вот, как что ни возьми, мы все время везде. А вот в Америке вот так вот, а вот там...
Ну, потому что Америка — центр мира. Америка диктует сегодня культуру вообще. Диктует,
да, диктат. Да, не только культуру, там, экономику. Но это не значит, что это истина, правильно? Почему нас не сравнивают, например, там, с Австралией? Да, которая,
ну, потому что Австралия — это периферия, она никому не нужна, поэтому не сравнивают. Все сравнивают себя с Америкой, так всегда будет, пока...
Вопрос такой, там в Австралии сравнивают себя с Америкой?
Да. Везде, да, везде, везде, все сравнивают себя с Америкой. Да, это как вот была Римская империя, и все себя с ней сравнивали.
Не, ну я долго находился в Африке, например, в Марокко, да, и Марокко себя не сравнивала с Америкой, она, скорее всего, сравнивала себя с Францией и с Тунисом.
Ну, потому что они под ними и были.
Да. Так вот, и получается, а мы все время...
У них родовая травма.
Может, ориентиры поменять?
Да не, но я вообще считаю, у нас вообще никаких проблем с ориентирами. Это проблема есть у людей с 90-х с ориентирами, а у нас вообще никаких проблем. Все, твори, выдумывай, пробуй.
Я знаю,
почему это. Почему это? Потому что мы ходим в американской одежде, ну, я имею в виду, мода, да, диктуется американцами, по сути. Да, джинсы и так далее. Вот джинсы все сейчас, я в джинсах даже, только они черные. Вот. Мы едим американскую еду... Фастфуд весь практически американский. Мы слушаем американскую музыку, мы смотрим американские фильмы, в которых американские ценности, как вы понимаете.
Так ну, они от наших-то не отличаются. Ну вот хорошо, мне в американских фильмах отличаются. Какую ценность?
Отличаются.
Семья, работа.
Не, почему? Вам могут там изо всех сил показывать, например, однополую любовь. И для них это да, ценность, нет, а у нас, например, это не так.
Горбатую гору, да?
Да.
Но это не значит, что если мы об этом не говорим, у нас этого нету. Мне такое ощущение, что у нас
есть, это но мы это не считаем ценностью, понимаете? Они это считают ценностью. Они считают это достижением демократии.
Я бы решил здесь открыто заявлять, что, ну, например, какие-нибудь...
Ну да, и вы бы стали еще... И вы бы стали еще больше Америкой.
Смотрите, ну зато я, по крайней мере, уже знал бы, кто из них гомосексуалист.
А зачем вам это выяснять? Это все равно, что...
Я общаюсь с человеком, в душе не чаю, да?
А зачем вам это надо? Это им надо друг для друга, чтобы отыскать в толпе знакомое лицо, понимаете?
На ценности очень похоже. Я согласен, что нам покажут там какую-нибудь «Горбатую гора» фильм, да? Ну, нам и Киркорова каждый день по телевизору.
Конечно, но мы постепенно становимся. Вот посмотрите, Киркоров, Басков, два фрика, да? Кстати, народных артиста. Два народных фрика. Вот, фрик-артиста. Че они снимают? Ну, это же порнуха откровенная. Уже это очевидно абсолютно. То есть скатились до такого днища. Ну, просто надо зарабатывать, надо быть на хайпе. Это мы прекрасно понимаем. Я здесь не могу его осудить ни одного, ни другого. Прокиснуть нельзя, потому что никому не нужен. Будешь деньги, не будешь зарабатывать, и все. И в безвестности умрешь. Как вы понимаете, ни один, ни другое наследие после себя векового не оставил и не оставит. То есть это зарабатывание денег, у ребят такая работа. Окей. Все понятно. Ну, вы посмотрите, там, Ургант, это, что, Джимми Киммел. Просто калька, и все. Один в один. Я включаю... У меня просто друзья работают на Урганте. Я им пропесочил их там. Вот. Некоторых своих друзей. Надеюсь, кто-нибудь из них меня слушает. Еще раз пропесочу. У них какое-то было к выходу фильма про, опять же, советский период, про войну. У них было «Сладкое дуло». И они, значит, на танки прицепили ложки, и на этих ложках у них был, ну, маленькие танки управляемые, радиоуправляемые, на этих ложках было мороженое, и нужно было этот танк довести и в рот попасть человеку, лежащему на полу, в числе которых был Ургант. Сладкое дуло. А он при этом был одет в, ну, там плащ был советский вот этот именно тех времен, и каска. То есть он как советский воин-освободитель, как вот на монументах бывает, он так это одет, и сладкое дуло. Я своему товарищу говорю, вы что там, пригорели, вообще у вас мозгов нет, что ли? Я, конечно, понимаю, вы шутники, но, ребята, вы что? Да ладно, это весело! Я говорю, ну вы вообще, а что еще весело? А что еще? Давайте еще как-нибудь поприкалываемся над темой Великой Отечественной войны. Это же так смешно, это же так весело. Да? Странно, я удивился, потому что я всегда считал, что как бы какой-то определенный уровень Иван показывает, да, а тут вдруг ни с того ни с сего сладкое дуло. Не смотрел и смотреть не буду, я вот так вам скажу, если коротко. Да вот танк всем далеко, русский рэп стал жалким подобием западного, Сим говорит. Да, но... Русского рэпа не существовало бы без западного рэпа, потому что рэп — это порождение Запада. Это как сказать, что русский рок — это жалкое подобие западного рока. Просто рок — это западный, и все. И не парьтесь по этому поводу. 19:30 новости. В 19:35 в Москве, это радиостанция говорит Москва 94.8, студия Алексей Гудошев, здравствуйте. А ты знаешь, какие ценности у американцев? Ты жил в США, у тебя нищета духа и кармана, комплексы. Ну, я бы не сказал, что у меня какая-то нищета кармана. Нищета духа не исключено, ведь я практически воспитывался в 90-е, в те времена, когда Россия сдала свой суверенитет и легла под Америку. И не исключено, что мне присуща некая нищета духа. По поводу американцев, жил ли я в Америке? Мне не нужно жить в Америке, чтобы понимать, как живут в Америке. Не нужно. Я и так живу в квази-Америке, псевдо-Америке. Вы что, я какую-то мысль пытаюсь до вас донести, эту очень простую. Мы живем сейчас в недоамерике. Недоамерика у нас сейчас, как и во многих других странах. Почему? Потому что в определенный момент более примитивная, я сейчас не шучу вообще ни разу, примитивная американская культура взяла верх силой над другими культурами, более древними, интересными, глубокими. Примитивная, но при этом утилитарная. Утилитарная, простая. Американская культура очень простая. Там ничего выдающегося нет. Это все знают. Все очень примитивно. Все рассчитано на массового зрителя. То есть это примерно как вот говорили когда-то, да? Кино и цирк. Вот это и есть американская культура. Что, нет, что ли? В сравнении с... Просто вот берете на одну чашу весов американская культура, на другую чашу весов Федор, значит, Достоевский. Федор Михайлович, да? Ну, просто вот, ну как бы, просто возьмите и положите. Вот и вся вам американская культура на этом закончилась. Не нравится вам, что я про Достоевского говорю? Да и черт побери, и пускай он не будет. Пускай Ницше возьмите просто. Американская культура вся и Ницше. Какая американская культура, что вы? Американская культура вся, все, что породило этот прекрасный континент против Гомера. Тьфу, вообще. Ее нет. Американской культуры ее нет. Это порождение примитивной, утилитарной, современной, крепкой, воинственной цивилизации. Все. И это не значит, что их культура и искусство демонстрирует нам их цивилизованность какую-то крайнюю. Нет. Она просто самая удобная, она примитивная, она рассчитанная на массы. Почему? Потому что во главе угла, естественно, деньги. Ну, это известная тема, да? Что на рынке деньги самое главное. Главное заработать, главное собрать кассу. Для этого фильм должен быть, например, если фильм простой, понятный, доступный. Я смотрел все эти фильмы, все эти джазди, только девушки, вот эту всю дрянь. Ничего там хорошего, ничего хорошего, ничего выдающегося, ничего интересного. Как только берешь фильмы выдающихся режиссеров, то это обязательно какая-нибудь кровяка, извращение, какие-то мутные темы непонятные, обязательно о том, какие люди твари везде, какое-то насилие, все. Хорошего, годного, комедию американскую хорошую найдите. Чтобы шутили не про пенис, а не про там еще какие-то части тела. Попробуйте, найдите хорошую американскую комедию. Это очень сложная задача. Французскую найдете, итальянскую найдете легко. Ну, с Челентано просто берете любую практически. И если есть там капелька мозгов, то видны сразу аллюзии какие-то, отсылки к литературным источникам. Ржешь, сидишь, невозможно. Это интересно смотреть. Хотя там тоже бывают шуточки, да? Бью в колокола. Как вы снимаете сексуальное напряжение, святой отец? Бью в колокола. И руки показывает с мозолями. Есть такое. Но в целом выше уровень юмора. Американский юмор. Что там? Что? Вот что? Рэп. Самое примитивное, что можно было придумать. Примитивное. Я любитель металла. Металл, понимаете, металл разный. Хард-рок, металл. Я его слушаю. И я понимаю, что это примитивная музыка. Примитивная долбежка. А это, кстати, вот это Ван Хален. Это Хат Фо Тича. Я эти песни знаю, я их пою. Понимаете? Но они возводятся там... ну, Ван Хален, ладно, американец такой тоже. В абсолют. Просто там... Эта группа... Мотли Крю какой-нибудь, я не знаю, Мотли Крю, американцы, нет. Металлика, я люблю Металлику, но это примитив. Но Металлика хотя бы не такая примитивная, как многие другие группы, они делают вступления красивые, у них красивые проигрыши. Но ты ставишь Моцарта, ты ставишь Металлику. Металлика — унылое говно. Это правда. Это правда, то, что я сейчас говорю. Вы включаете Мусоргского, все, Металлики нет, не существует. Не существует Queen, не существует Металлики, не существует примитивных, ужасно примитивных Битлз. Катастрофически примитивных. Их просто нет, все, пах. Их выбрасывает с корабля. Искусство. Дальше. Выдающиеся художники американские. Самый выдающийся. Энди Уорхол. Видели его творение? Ну что там, банки супа рисовал?
В будущем у каждого будет 15 минут своей славы.
Ну здесь он угадал, правда. Интернет это подаровал людям. Трансцендентный пирожок. Возвели, такой культ создали этого Энди Уорхола. Боже мой! Чувак взял Мерлин Монро, сделал портрет в разные цвета и 4 портрета соединил. Это все, это Рафаэль. Ну просто, это Рафаэль плачет просто. Что там Рафаэль залы расписывал в Ватикане руками своими. Да? Вот эти люди, которые слепли, расписывая храмы, там эти капеллы все, умирали. Это все дно. Ты че, вот. Архип Куин же там со своим этим светом работал, переработал. О, банку супа надо было нарисовать. У американцев примитивная культура. И потому она такая успешная. И еда примитивная. Не догадались? Картошка жареная. Ешь. Это картошка фри. Просто жареная картошка. Все, че вы, картошки не жрали, что ли, в своей жизни? Вас ее не заставишь есть. Гамбургер – это булка, разрезанная напополам, и туда вставляют котлету. Все. Это булка с котлетой. Это гамбургер. Поняли? Что такое гамбургер? Это примитив, бутерброд. Вы делали бутерброды, вот вам бутерброд. Только вы делали с колбасой, это с котлетой. Все, весь гамбургер на этом заканчивается. Назовите мне блюдо американское какое-нибудь. Назовите мне их кухню. Отличительные черты – да, цивилизации, культуры народа, кухня. Покажите мне кухню. Вот грузинам я поеду, и я там увижу кухню, потому что это история. Покажите мне американскую кухню. Че это? Нет ее? Пока. Ну, мексиканцы еще лепешек своих привезли, тако, не тако. Где американская кухня? Где она? Ну, мясо они жарят, стейки, да, это классно. Вот правда. Вот то, что к мясу у них отношение, вот со стейками они придумали классно. Это их тема. Абсолютно. Ну вот. Советую почитать «Одноэтажную Америку» Ильфа Петрова. Очень хорошо описывается американская действительность, примитивность культуры, фильмов, еды и так далее. Но при этом качество, сервис, дороги. И это 30-е годы, пишет Георгий. Да кто же не читал-то? Вон, даже наши два светила телевидения катались по «Одноэтажной Америке», вспоминаю все время Ильфа и Петрова. Наш, поминал я уже сегодня Ивана Андреевича, да? И поминал я сегодня уже Познера, Владимира Владимировича. Поминал я этих лучших из лучших. Вон, они катались, но все рассказывали. Америка хороша своим примитивом. Примитив легче насаждать. Утилитарность. Утилитарность. Утонченность, изысканность – это слишком сложно для восприятия. Чтобы чувствовать тонкую шутку, надо много знать. Чтобы чувствовать шутку «Ха, кажется, я обосрался», нужно мало знать. Просто надо знать, что человек умеет там акт дефекации совершать. Все, поняли? Все, все очень просто. И когда ты стреляешь в массы, ты и попадаешь в массы. Далее, примитивные идеи для масс. Псевдо-идеи. Мы даруем всем демократию и свободу. Какую-то демократию, какую-то свободу. Ну, идея вроде нормальная. На деньгах напишем «Мы верим в Бога». Все. Make America great again. Они сильны своим примитивом. Они сильны тем, что у них как раз вот этого бэка исторического нет, который мешает их, тяготит. Советский Союз попытался освободиться от исторического наследия нашего. Стало только хуже. Стало хуже. Потому что с разрушением цивилизации, да, вот, когда заходят даже... Вот, это еще не я говорил. Понимаете, да? То есть, если даже заходит более высокая культура, там, технически или еще в какие-то страны, приходит и говорит, будете жить так. Это не значит, что эти люди начнут жить так, как те, кто к ним зашел. Скорее всего, все то, что эти люди выстраивали тысячелетиями, разрушится вообще дотла, и они еще ниже опустятся. Именно поэтому, когда Америка заходит со своей классной демократией в какие-то страны, где демократии никогда не было, отродясь, ее там не существовало, эти страны превращаются в грязные помойки. Хотя по-хорошему они бы могли начать быть Америкой. Они могли бы, но не получается. Поэтому Америка, зайдя с демократией в нашу страну, ну так мы такие, эй-эй! С нашей вертикалью, которую мы позаимствовали у монголов и так далее. Да? Зашли, вот такая вот у нас модель. И эта модель у нас породила что у нас? Гайдар, Чубайс. Что, перечислять вам эти фамилии? Все. Деградировали тут же, хотя должны были, по сути, по логике должны были подняться. Но деградировали, потому что разрушились основы. А когда основы разрушаются, все деградирует, а новое ничего отстроить не получается. И сейчас поэтому я и говорю, основной вопрос на самом деле для нас, для всех, существующий, основной вопрос. Если не говорить о каждой картине Квинджи, которую кто-то вынес, занес, там, или какой-нибудь там мальчик, которого не пустили в столовую, или там макароны дали какому-то ребенку не те, а вот еще кто-нибудь на улице поскользнулся и разбил себе голову. Основная проблема наша заключается в том, что мы не понимаем, кто мы есть. Мы не понимаем, кто мы есть, мы не понимаем. Не только украинцы не понимают, что они русские. Они не понимают, что они русские, они, ну все, отшибло голову. Русские не понимают, что они русские. Не понимаем. Ни история, ничего. Все разрушено. Ничего нет. Ничего нет. Кулебяка на четыре угла. Иди и расскажи кого-нибудь. Кулебяка на четыре угла. Что такое? Что за четыре угла? Почему четыре угла? Что такое кулебяка? Расстегай. Что расстегай? Кофту расстегать? Расстегивайте, я знаю. Но это я так шучу, поняли, да? Все, ничего нет. Квас, чё квас? Вот это же тоже был стёб тех времен. Откуда пошло квасной патриот? Это когда люди стали говорить, что вот ну, там, на Руси пили квас, надо пить квас. И их начали называть квасные патриоты. Типа, ратуют за квас. В итоге сейчас идите и найдите мне в России квас. Вы не найдете мне в России квас нормальный нигде практически. Сейчас мне только Герман Стерлигов позвонит. У меня есть квас, да? Ну все. Его нет, его не купишь. Это дрянь какая-то порошковая продается, ну ладно, это о качестве. Но даже этой дряни порошковой намного меньше, чем газировки обычной. Потеряли просто раз и все. Кухню свою, она строилась. Сколько времени? Уж подольше, чем американская. Просто и слили. Я говорю, памятник надо поставить человеку, который сделал вот эту жральную теремок. Боже мой, он гений, он лучший. Давайте поставим ему памятник, что хоть кто-то делает блины в России. Ну, хоть кто-то делает блины в России. Давайте мы его будем славить. Где-нибудь на какой-нибудь большой площади какого-нибудь большого города поставим памятник человеку, который придумал жральню под названием теремок. Господи, он гений. Он заставил русских есть блины. Опять. Ничего себе. На. Так, что еще? Только кулебяка, а доносы — это гордость России, пишет. Какие доносы? Вот человек какой-то сидит, вот Фима Собак, вот просто запомните это словосочетание какое-то дебильное, не знаю, что он имел в виду. Вот лишь бы какие доносы, переносы, что ты еще рассказывать мне? Что мне рассказывать? Я сейчас рассказываю о том, что у нас были части нашей культуры, которую мы теряем. Кухня — это очень важно, одежда — это очень важно. Вы хоть на одном человеке видели какую-нибудь слегка модифицированную косоворотку? Слегка модифицированную косоворотку. Кто-нибудь ходит в косоворотках у нас? Просто косой ворот на рубашке. Это не значит, что она должна быть какая-то отсталая, она как-то ужасно выглядит. Косоворотки выглядят хорошо. На их основе были сделаны еще и гимнастерки. Тоже они выглядели прекрасно. Гимнастерки, знаете, что такое? На основе косоворотки, в общем. Там тоже косой ворот. Ну вот, косовороточку. Обалденная одежда. Чуть надо осовременить, понятно, чтобы она не была мешковатая. Сшить нормально по фигуре, как сейчас это положено. Чуть приталить, сделать. Ма будет! Красота, ходи! Только не по-клоунски какую-нибудь красную ее делать. Не надо ее красную делать. А нормальных цветов. Более консервативных каких-то. Может быть, менее традиционных, но более консервативных. Я хотел себе купить косоворотку. Ее нормальную не найдешь. Осовремененную. Просто переосмыслить свое прошлое чуть-чуть. Осовременить чуть-чуть. Почему нет? Приезжаешь в страны, где делают... Знаете, тапочки есть такие? Тапочки, где... Ох, из чего они делают эту подошву? Господи, я не помню. Ну, из чего-то... Наверное, лен. Просто подошва из льна. Вот она в несколько скручена, такую спираль. По-моему, лен. А может быть и нет. Тапки, ну, примитивнейшие прям тапки, понимаете? И люди покупают, ходят. Вот. У нас они продаются везде. Только попробуй сказать, а давайте переосмыслим, осовременим лапти. Фу! Лапти! Ха-ха-ха! Он будет в лаптях ходить! Осовременить, должен кто-то просто посмотреть и осовременить. У кого есть дар, чутье, талант к одежде, понимающий человек в этом, переосмыслить. Ну, в валенках не ходят, в валенках позорно ходить. Всегда мы ходили в валенках, не ходят в валенках. А в угах ходят. Чем уги лучше валенок? Мне кто-нибудь объяснит в жизни вообще, хоть раз. Чем уги лучше валенок? Ничем, они хуже, в них холоднее. Я ходил в валенках в школу. Почему не переосмыслить валенки? Не сделать их красивыми? Войлок может выглядеть красиво, если его подкрасить. Не делайте их клоунскими, делайте их красивыми, классными. Все, это пойдет, это классно. Я уверен, что это будет востребовано. Уверен. Просто я этого делать не умею. Я это могу придумать, а делать я этого не умею. Но кто-то же умеет. По-любому есть люди, которые... У них есть талант к пошиву одежды, к тому, как это сделать. Ну, почему нет? Почему нет? Почему это плохо? Это не плохо, это хорошо. Это наше. Но надо переосмысливать. Чуть-чуть. Менять. Слегка. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, Ян. Я хотел с вами поспорить. Вот вы выступаете... с критических позиций, с таких консервативных отношений к глобализации. Я хочу вам сказать то, что ведь у нас в стране не так много людей, которые бывали в заграничных странах, и когда вы говорите о том, что у нас не найти какой-либо косоворотки и так далее, ведь потому что только встретив, скажем, другую культуру, американскую, итальянскую, мы сможем как бы осознать, кто мы такие, то есть у нас должно пробудиться вот ощущение своей самости. А вот мы, мне кажется, мало знаем иностранцев, относятся к ним как-то к другим людям и так далее. И поэтому мы как бы внутренне не ощущаем себя, скажем, русскими или какими-то россиянами.
Поймите правильно, я бы с вами согласился, если бы не одно «но». В определенный момент американцы, которым я завидую, и поэтому их не люблю, вот, придумали одну очень важную вещь. Она называется интернет. И, в принципе, даже если мы никогда не были за границей, мы можем... изучить кое-что, посмотрев это в интернете. Блогеров сейчас есть на любой сорт и вкус. Расскажут. Программ про путешествий миллиарды. Просто их не пересмотришь. По всем каналам идут. Ну, хотя бы так можно.
Я чаще с вами, конечно, согласен, но мне все-таки... Вот я просто сам... Извините, если я там...
Да нормально
время,
все.
Но я все-таки скажу по своему опыту. Вот, да, вот я достаточно молодой человек, мне 24 года, и мне, там, по учебам довелось пообщаться там со многими там в университете, с разными там, с африканцами, с американцами.
Какие у них обалденные народные костюмы у африканцев.
Да, да, но я к тому, то, что только тогда я начал задумываться о своей национальной идентичности. Да. Интернет, ну, конечно, я смотрел свой интернет.
Ну да, я согласен. Может быть, и меня в этом плане подтолкнуло к этим мыслям поездки. Я же в Европу-то ездил тоже, и там в Юго-Восточной Азии был. Ну, кое-где бывал, давайте так скажу. И да, это подталкивает к этим мыслям. Ты видишь, как люди свою культуру любят и пестуют. И не стесняются этого. Да.
Но только когда они видят то, что есть, как бы, условно говоря, чужие, вот, в 100 метрах, и они как бы тоже люди, и они сохраняют свою культуру, и мы должны делать точно так же.
Да,
то есть это такой вербальный, получается, такой вербальный контакт.
Ну, я понял, о чем вы говорите. Я сейчас секунду спрошу, у нас есть какая-то рубрика, да? А у нас, к сожалению, у нас рубрика тут в конце. Вот такое дело. Поэтому вам спасибо большое, я с вами согласен. Когда ты побываешь в других странах и увидишь, как люди превозносят свой гамбургер или, там, немцы, сосиски, колбаса обычная, как они молятся на пиво на свое. Тогда начнешь ценить свое. Наверное, да, может быть. Далее радиошкола. Я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.